Когда Господь Божий день весь интернет просто посещал советами, там типа 7 способов полюбить своего партнера, 15 способов сделать ваши отношения хорошими, 41 способ никогда не ругаться с женой и так далее. Возникает вопрос, вот почему мы так много знаем про близость, но почему при этом эта близость мало у кого получается? Ну, кажется уже, миллионы исследований провели. Уже просто все описали, как правильно себя вести, что делать, чтобы отношения не разрушались, как любить себя, как любить партнера. Чем дальше живем, тем хуже получается. Еще поколение моих родителей, люди же вместе не разводились, дружба была крепкой, там люди в школе подружились и до конца жизни поддерживают отношения. В армии подружились и до конца жизни они переписываются. В наше время отношения меняются постоянно. Вы, наверное, замечаете, что у каждого из нас есть аккаунт ВКонтакте, в Фейсбуке, в разных соцсетях, и там у нас очень много друзей. И вот этих много друзей, от 100 до 5 тысяч, они вроде как бы есть, и когда вас спрашивают, есть ли у вас близкие отношения, вы говорите, да, конечно, вот там мои 5 тысяч друзей в Фейсбуке, очень близкие мне люди, я с ними каждый день общаюсь и так далее. Но когда наступает реальная жизнь, например, не знаю, вы заболеваете, или у вас, я не знаю, там, случился какой-то кризис, но надо отложить денег у 5 тысяч друзей из Фейсбука. Ну или надо как-то, правда, почувствовать, что вас замечают. Помогают ли они вам в этом? Я скажу так. Виртуальная реальность, конечно, создает иллюзию того, что у нас есть близость. Но по факту, кого вы будете держать за руку ночью, когда вы выключите Facebook? Кто выпьет вам слезы, если вам будет грустно? Кто спросит у вас, как дела? И ощущение, что из-за соцсетей, из-за современной реальности мы вообще отвыкаем быть в близости. Мы не знаем, как строить эти близкие отношения. И возникает вопрос, кто виноват и что делать. Вот первая часть вопроса, кто виноват? Почему, как вы думаете, люди перестали находиться в близости? Ну, что ж так будет? Почему? Рисковать. Бояться. Но чтобы рисковать, надо и ничем рисковать. Вот согласитесь. Если у меня есть деньги, я хочу их поставить. Они должны у меня быть. Вопрос, не у всех есть чем рисковать. У многих людей нет никакого внутреннего капитала. То, что сейчас очень часто возникает так называемое пустотное расстройство, когда клиенты приходят, они говорят, у меня внутри пусто. Я не знаю, чего я хочу. Я не знаю, к чему стремиться. У меня вроде все более-менее, но мне ничего не хочется, у меня нет желания. Люди не рискуют, потому что им нечего рисковать. Как думаете, почему еще? Почему люди разучились быть в близости? Илья Левтиков, ответь на вопрос. Что вы думаете? Почему людям сложно? Что? У вас образовалась близость, поэтому уже... Да, уже на фоне лекции образовалась близость, и в контакте по ней возможно, да? Близость – это ответственность. Это хорошо. Потому что люди разучились нести ответственность. Откуда вообще корни всего этого берутся? Ну и почему? Раньше могли, а сейчас не могут. Да. Низкая самооценка. Это все следствие.
Страх потери.
Страх потери. Откуда этот страх берется? Вот самый главный вопрос.
Родители.
Кто-то говорит волшебное слово. Константин Петров. 100 баллов. Все в близости возникают из достаточно ранних отношений. Вот мне нужны два рабочих тела. Одно мужское, одно женское. Костя, да, окей, давайте. Итак, вот у нас есть двое людей. Есть мужчина и есть женщина. И представьте, этот мужчина вырос с мамой, которая его очень любила. Так любила, что просто своей любовью придушивала. И она все детство его преследовала. Помните, как бабушка Карлсона, которая там за ней залезала на дверь, и говорила, Карлсон, чуть переодел носки. Хотя у него не было чистой пары носков, он переодевал с правой ноги налево, с левой на правую. Но бабушка все время там за ним бегала. И вот представьте, у Кости мама, которая его страшно любит, и она его своей любовью просто душит. Просто душит, и Костя в этой ситуации вырос. Он знает, что когда к нему приближаются, это значит, что его хотят в очередной раз полюбить очень сильно. И вот, как бы вот Лена. И представьте, что есть Лена. Лена, которая жила с мамой, которая ее тоже любила и душила. И она ей говорила, например, Леночка, самое главное в жизни женщины – это хороший мужчина. И твоя задача – встретить его и присосаться к нему всеми присосочками, вцепиться всеми своими хоботочками, чтобы он тебя любил. И быть с ним нежной, там, носить юбку, женские тренинги, бла-бла-бла, быть привлекательной, но самое главное – не спускать с него глаз. И вот я вас попрошу медленно и невербально попробовать поучаствовать в некотором движении. Твоя задача, Лена, с любовью к Косте сделать так, чтобы он был к тебе все время ну, близко, чтобы он был в поле зрения. Его можно трогать, но очень аккуратно и медленно. А твоя задача, Костя, слушать себя и смотреть, как ты реагируешь на поведение Лены, которая хочет все время быть с тобой.
Я буду с тобой.
Хорошо, ты будешь с тобой. Окей, Лена, да, окей. Ну вот давайте, буквально 3 минуточки. Лена хорошая девушка, на меня не смотри, я не мама. Вот. Как только Лена начинает приближаться, пусть на всякий случай держит безопасную дистанцию. Keep distance. Да, потому что эта история уже классная. Не снимала, зачем снимал, почему приближается. Значит, прошу, вот кадр. Костя, что с тобой происходит, когда Лена приближается?
Хочется отойти.
Хочется отойти. Лена, а что с тобой? А что с тобой происходит, когда она тебя убегает?
У меня не успевает куда-то снимать, поэтому я не знаю, да ли я услышу.
Нет, нет, я хочу сказать сейчас.
У меня какая-то да. А, мне интересно, мне любопытно, но хочу не подлезть. То есть у меня как-то такие вот... Ну, как кошки
О, спасибо. Спасибо, можете сесть. Посмотрите. Вроде люди спарят, вроде они пытаются построить отношения, но он попадает в свой стереотип, он начинает убегать. Она попадает в какой-то свой стереотип. Ага, ты убегаешь, значит, я тебя должна поймать. И говорит абсолютно правильную вещь. Это не про близость. Это уже про некоторый азарт, это про некоторый рисунок, это про некоторый танец, это про некоторый стереотипный способ отношений. И очевидно, что этот способ растет из довольно раннего детства. Потому что у нас не так много моделей поведения. Я уже говорила вам страшные слова. Мультифинальность и эхофинальность. Мультифинальность – это что финалы могут быть разные при одних и тех же родителях. У одного преследующая мама его склепает в кучу, и он соглашается всю жизнь тоже, так сказать, к кому-то сгребается в кучу, приклеивается. Другого мама сгребает, он начинает бороться, убегать, дистанцироваться. И по сути, такие базовые модели, те, которые касаются дистанции между людьми, это люди, которые хотят быть близко, нарушители границ, так называемые, мы их еще называем созависимыми, или вот эти окна филовато повалены, цепляющиеся люди. То есть те люди, которые в отношениях не смотрят на глубину, потому что вначале, до того, как эта глубина возникнет, им нужно приклеиться, им нужно вцепиться. И для них все остальное вторично. Если партнер не опутан в паутину и в кокон, они нервничают. Потому что он должен быть рядом. Рядом, я сказала. И это чаще женская модель. Другие, их опыт детский, их вопрос на ответ, можно ли быть в близких отношениях, был таким. Если ты в близких отношениях, тебя обязательно бросят. Тебя кинут, тебя отвергнут. Все равно ты никогда не получишь этой любви. И эти люди, они на всякий случай все время меняют эти отношения. Ну зачем еще раз испытывать боль? У них уже это было. Мама вроде любила, а потом бабаха на гештальт интенсиву ехала, оставила ребеночка. Или вроде мама любила, но как-то стала любить, и бабушке отдала. Ну, на месяц или на год, или на 5. Ну, потому что тяжело, там еще второго ребенка решила родить, и тоже потом бабушке отдать. И такой человек вырастает в идее, что
не вопрос. Что надо все время держать дистанцию,
что надо
все время
делать что-то такое, чтобы тебя не поймали. Потому что когда тебя ловят сладкими вещами, там, уговаривают, и ты вроде доверяешь, что в этот момент тебе наносится решающий смертельный удар. И вот, как это ни печально, в любой паре один человек будет преследователем, а другой дистанцирующимся. Потому что я как химик по образованию скажу, только если молекула образована двумя абсолютно одинаковыми атомами, например, там два водорода, то это совершенно одинаковая связь, ковалентная. В том случае, если хотя бы один атом чуть больше, у него заряд по поверхности размазан, он будет чуть слабее, у них будут равное количество протонов в ядре, равная сила притяжения, и поэтому в любой паре люди обречены на то, что один будет хотеть больше близости и будет пытаться второго к себе как-то приблизить, а второй будет бояться этой близости и убегать. И этот рисунок – это только внешняя часть, потому что люди так увлекаются этими гонками, этими кошками-мышками, что они забывают самое главное. И самое главное что? Что на самом деле в этой близости есть очень много разных пунктов. Но если говорить о близости, о разной, потому что близость здесь может быть в дружбе, в любви, в профессиональных отношениях, между клиентом и терапевтом. В этой близости есть определенные закономерности развития. Потому что вот когда Бригитта в первый день делала эксперимент, она предлагала посмотреть и сказать, я есть, ты есть. В любой близости это обязательные факторы. И то, что касается темы «я есть». В чем это заключается? Это заключается в том, что я, вступая в близость, должен понять, кем я вообще являюсь, кто я такой. Это самая большая проблема современности. Вот вы помните, как во всех сказках или во всех там советах рекомендуют? Рекомендуют найти свою половинку. Половинка – это не целый человек. Это кто-то, у кого что-то там недостроено. И тогда эта половинка, такой инвалид психологический, начинает искать вторую половинку, инвалида психологического номер два. И я про это в первый день говорила. И два этих инвалида наконец встречаются. Образуют ли они полноценную ось? К сожалению, нет. Потому что у одного может не быть ножки, а у другого ручки. Вот. И все равно это будет там многое. Но как раз Гена Емельянчуком, Гена-то есть. Стали в этом году переписку про сказ, и мы как раз вот этот пример приводили в сказке про Шрека и Фиону. Что вот такие интересные персонажи, самый первый мультик про Шрека, помните? Смотрели. Шрек такой брутальный мужик, он не знает слова любви. Он там выковырил козел. Что? Не слышал. Да, слышно так. И он совершенно не признает какую-то нежность, тепло, вот эту часть человеческую, заботу. Он такой сам себе режиссер. Есть такая Фиона, она такая ванильная, карамельная, она такая себя лежит и ждет принца. И вот она совершенно слабая, хотя, как мы потом поняли, она может победить разбойников, срубить голову там кому угодно, всех драконов разметать. Но она такая часть сильную совершенно отвергает. Если бы такая слабая, я жду принца. И вот все эти их пути и отношения длятся до тех пор, пока каждый не достраивает свое «я», свою идентичность, качества, которые были очень слабы в зачаточном состоянии. Шрек пока не признает свою уязвимость, нежность, свою теплоту. А Фиона пока пьет то, что в ней есть такая звериная, мужская часть, она огур по сути. Вот. И как только они признают, случается хэппи-энд, они женятся. То же самое и у нас. Пока мы все не признаем разных своих качеств личности, особенностей, пока мы не становимся целостными, отношения обречены практически всегда. И, к сожалению, большая проблема любых отношений. Особенно, вот я бы сказала, отношения, где люди уже поженились, живут, а потом кто-то из них начинает развиваться в психологическом каком-то там пространстве. Заключается в следующем. Они снова повторяют путь, который повторяет ребенок. От мира эгоцентрического, который сконцентрирован на себе. Я хочу, мои желания, мое дело, мои потребности. К миру, который, в котором появляется другой, то, о чем уже Гена говорил, другой человек, я замечаю, что он тоже хочет, у него есть тоже потребности. И только после этого, когда есть я, есть другой, возможно близость. И это, наверное, самое сложное, потому что когда мы проходим, а мы проходим всю жизнь по спирали, развиваемся, у нас есть периоды, когда мы больше сконцентрированы на себе. Вот, например, вы сейчас сидите на лекции, слушаете меня, вот, и вы что-то делаете для себя. Ну, пытаетесь что-то, может быть, понять про себя. А есть периоды, когда мы больше сконцентрированы на других. Ну, например, вступаем в брак, рожаем детей, заботимся друг о друге. Ну, там, если зарабатываем деньги на скучной работе, чтобы поддержать семью. И это мы делаем ради другого. И у нас есть периоды, когда мы с удовольствием скорее включены в какие-то социальные структуры и отдаем. Есть периоды, когда нам скорее важно подписываться и брать. То есть иногда мы больше концентрированы на саморазвитии, иногда мы больше концентрированы на развитии отношений, и мы всю жизнь в борьбе. Потому что это противоположные вещи. Эгоизм говорит, как это сейчас ген эгоизма. Эгоизм говорит, надо быть собой, надо делать то, что хочешь, надо развиваться, надо заниматься, надо удовлетворять свои потребности. Социальный ген, а это ген выживания, говорит, для того, чтобы выжить, нужны отношения. Кто тебя будет держать за руку, когда ты будешь лежать в больнице? Кто тебе подаст стакан воды пресловутый? Кто будет с тобой разговаривать, когда тебе плохо? Для этого нужен партнер. И, собственно говоря, терапия – это такое суррогатное партнерство, где вы учитесь вначале видеть себя, а потом видеть другого. И это, конечно, все не очень просто. Но вот то, что происходит здесь, на этом эфире, это такая хорошая иллюстрация того, чего нужно людям. Вы замечаете, что первые три дня вы пытаетесь как-то спрятаться в кусты и посмотреть, а кто вокруг. Но у некоторых другой способ вступления в контакт. Это взять саблю, отрубить всем головы и посмотреть, кто цел, с кем можно дружить, а остальные с лопатой не выдержали. Но это тоже защитное поведение, потому что человек на самом деле боится близости. Просто мы боимся близости по-разному. Кто-то боится и прячется, а кто-то боится и воюет. Но вот прошли три дня, вы посмотрели, вроде никто никому друг другу там горло не перегрызал. Вроде есть какие-то, ну, человеческие чувства. И вы начинаете сближаться. И вот, например, вчера люди прекрасно поют. Да, люди переживают какие-то такие очень теплые переживания и чувства. У них возникает близость, у них возникают отношения. Но тут, к сожалению, вмешивается поле в виде гостей из Будластана, которые, конечно же, вот им эта дискотека не мешает, да, которые подают на все желтые тюльпаны. Это никому не мешает. А люди, поющие песни, очень сильно мешают. Ну, это как всегда. Атака на близость, на связь. Ну что, рассыпается ли от этой атаки ваши отношения? Или вы идете петь в другое место? Идете в другое место. Похоже, те, кто вчера пел, сегодня не пришли. А, ну да, три человека пришли. Где главный певец Валентин? Есть. Ты, Саша, за Валентина поднимаешь руку, да? Дружество. Вот уже настоящая жизнь. Вот. И, собственно говоря, эта атака на ваши отношения, на вашу связь, она не разрушительна, потому что вы все равно остаетесь вместе. Вы остаетесь, вы идете куда-то. Точно так же происходит в паре. В дружбе, в любви. Если у вас образуются отношения, то, конечно же, эти отношения будут регулярно подвергаться деструктивным атакам. Как снаружи, из внешних источников. Мама будет говорить, это плохая подруга. Папа будет говорить, нет, за этого парня ты никогда не выйдешь замуж, я против. Вот. В общем, все будут с вами воевать. Но самое страшное – это внутренние вещи, потому что как в этой близости быть? Я так в одну кучку собираю дружбу и любовь, потому что мы часто говорим о том, что мы все-таки биопсихосоциальные существа. И в отношения мы вступаем в самые первые моменты, исходя из простых двух анализаторов, длительного и, так сказать, нюхательного. Если человек нам подходит по запаху, если человек нам подходит по внешнему виду, то он первый фильтр проходит. И поэтому ученые говорят, что те, с кем мы дружим, могли бы быть и нашими сексуальными партнерами. Но если бы они все были бисексуальны, все бисексуальны, как говорит дедушка Фрейд, ну просто некоторые отрицают эту природу. Так что будем говорить о некотором нормальном распределении. Края и серединка. Но, кстати, вы хотите близости. И на самом деле все источники, которые вот вы используете, интернет-источники, глянцевые журналы, они скорее концентрируются на том, как вступить в эту близость. Как быть привлекательным, как там разговаривать с партнером, как его оставить рядышком. Но они практически не говорят про то, как с этим партнером жить. Потому что вы же от себя никуда не денетесь. Если вы по натуре там активная, открытая, агрессивная, и вы прикидываетесь года полтора хорошие, ну, чтобы выйти там, например, замуж на принца. Вот вы вышли замуж за принца, и тут у вас ваши людоедские зубы опять вырастают, и вы через некоторое время начинаете ему там отгрызать полпопы. А он не знает, как это, почему, ведь он же на принцессе женился. Ну или там женщина, вроде там встречалась с мужчиной, он там ее провожал, водил туда-сюда. Вот они поженились, и она обнаруживает, что он не хочет с ней разговаривать, хочет телевизор смотреть и в компьютер играть. И начинаются скандалы, начинается вот этот цикл, она начинает его преследовать и говорить, ах так, я хочу с тобой общаться, расскажи мне, что ты сейчас чувствуешь, а что ты сейчас чувствуешь, а он чуняк меня хочет вообще, я не понимаю, он точно как моя мама. И начинаются конфликты, начинает заворачиваться этот цикл преследования, и отношения распадаются. Когда я была на лекциях у американцев, и они говорят, самая большая проблема нынешнего человечества – это то, что люди долго живут. Вот раньше было все чудесно, прекрасно. Поженились, пообещали быть вместе до гробовой доски. Пожили 7 лет, она умерла пятыми родами, или ему там, не знаю, какая-нибудь кусок деревянной палки в ногу вонзился, и он умер от сепсиса. Ну или он на войну ушел, и его там кто-то убил. Все, она вдова прекрасная, ей нужен новый мужчина. Ну 5 лет можно протянуть. А тут 5, 10, 15, 20, 25, 30, золотая свадьба, один и тот же человек. Как, какая близость? Он ходит в ваш туалет, он пользуется вашей зубной щеткой. Иногда. И возникает просто очень много вопросов. Как быть в близости, учитывая реалии современности? Учитывая то, что мы умные, мы читаем книги, мы долго живем, мы хотим каких-то качественных отношений, нам уже недостаточно мужа, который только зарабатывает деньги, или жены, которая варит борщ. Я сейчас привожу пример. Примерно в году 2000 я познакомилась с Гонзаком Мускелье, когда руководителем парижской школы мечтательства. Но я очень гордилась своими умениями готовить еду. Ну и мы с ним разговариваем, он говорит, у меня четверо детей, я говорю, а что готовит твоя жена? Он меня так смотрит, говорит, моя Шанталь вообще не готовит. Я такая, вау. Он говорит, ну дети типа уже там подросли, ну там завтракают в кафе, обедают в кафе, вечером мы можем купить там гнусы, седина. Я думаю, господи, как же он живет с этой женщиной. Он с такой гордостью говорит, она мне пишет книги, а у нее там 30 клиентов в неделю. Я понимаю, что у меня как-то совсем удивление, потому что ну, другая модель европейская. Вот. И поэтому в этой близости, например, их, у них очень много общего. У них очень много общих смыслов, ценностей, интересов, а не только борщ и носки. Но ничего такого не имею в виду, когда говорю об этом, потому что пары, где это самое важное. Вопрос возникает следующий. Когда вы вступаете в близость, насколько вы искренны? Насколько вы сразу показываете, какой вы человек? Потому что если вы сразу честно, искренне говорите, там, не знаю, носки не стираю, борщи не готовлю, а учусь, люблю смотреть телевизор и сидеть в компьютере. Для меня там самое важное – это рыбалка и охота. Даже если мы поженимся раз в месяц, вот даже не говори ни о чем, я собираюсь. Если ты готова принять меня таким, какой я есть, если ты готова меня принять таким, какой я есть, будем двигаться дальше. Но все же мы пытаемся иллюзиями. Вот скажите, поднимите руку, кто ни разу не думал, я смогу переделать партнера, я справлюсь. Кто вот вступал в отношения без этой идеи, а говорил, я приму его таким, какой он есть. Ну, как в православной книжечке «Очарование женственности». Я беру мужчину по себестоимости, я покупаю женщину по себестоимости. Есть тут такие святые люди, кто никогда не хотел переделать партнера. И всегда принимал. Ну, похоже, нет. Слава Богу, все вокруг здоровые, все самоделкины с идеей, что надо подпилить, подстрогать, пару гвоздей, что человека можно переделать. Понимаете, проблема в чем? Люди меняются очень медленно. И меняются они в отношениях. То есть плохая новость – это то, что те проблемы, те травмы, которые у нас возникли в детско-родительских отношениях, вот эти вот круги ада, которые проходят мужчина и женщина, когда один преследует, а второй убегает, они у нас вбиты на повторку. Это плохая новость. И вы все выходим замуж, женимся, дружат с людьми, которые либо вас преследуют, либо вас убегают. Сколько слушаешь коллег, то ли хватает им близости, то слишком много. Хорошая новость – это то, что люди лечатся. То, что люди в близких отношениях способны измениться. Не очень быстро, не очень иногда легко, но если эти отношения важны, они меняются. И когда люди вступают в отношения, они, конечно, пытаются предъявить товар лицом, все свое самое хорошее. И очень часто, вот даже здесь на интенсиве замечают, что мы вступаем в эти близкие отношения через сексуализацию. Потому что проще всего как-то перепрыгнуть в женско-мужские отношения. Но правда в том, что самые наши ранние отношения, они тоже довольно сильно сексуализированы. Мать, когда она держит ребенка на руках, когда она его моет, когда она его гладит, когда она его щипает за его мягкую пушистую попку, это очень много эротического. И все мы, как это ни странно, вырастая, стремимся к таким отношениям, вот, которые называются обнимашки. Где бы другой, как наша мамочка, нас бы просто нежно обнимала, нежно гладила. Иногда по голове, иногда по низу, по спинке. Чтобы чувствовать этот телесный контакт. Но наш мозг, обманщик, он нас часто подводит. Потому что нам хочется всего лишь пообниматься, нам хочется всего лишь тепла. А более такой социально приемлемый способ – это все вот эти эротические игры. И поэтому очень часто мы контакт сексуализируем. И дружеские контакты, и терапевтические контакты. Потому что, конечно, гораздо проще там говорить клиенту и терапевту об эротике, о сексуальности, знаете, перепрыгивая какие-то вот эти ранние отношения, чем копаться в том, что больно, в том, что неприятно, в том, что переживательно. И вот почему людям сложно быть в близости? Потому что для зрелых отношений нужны те вещи, которые вы произносили. Должна быть нежность. А если мы эту нежность в себе не признаем, мужики не плачут, там, и песни все это скажу, попал на твою женщину, не танцую, я женщина, я не танцую, да, что-то такое, потому что это брутальная такая женщина, я не знаю, что она делает, я не слышала эту песню, это почти как желтые тюльпаны, вот. Но если человек не способен к нежности, он вступает в отношения. Есть ли у него шансы подпитать партнера, когда он нуждается, когда он уязвим, когда ему нужна там, не эротика и жесткий секс, когда ему просто нужно посидеть рядом и за ручку подержаться? Не очень. Нужна ответственность. Вы говорили про ответственность. А откуда этой ответственности взяться, если человек еще очень маленький, если он только на себе сосредоточен? И когда мы вступаем в более-менее зрелые отношения, мы понимаем, что мы несем ответственность за себя, что мы привносим в этот контакт себя, и что мы несем вдвоем 100% ответственность за наши отношения. А это тяжело, потому что только за себя, как это сложно отвечать, не говоря уже о другом. У нас должно быть желание быть с этим человеком. Если это любовные отношения, там должен быть сексуальный интерес и эротическое желание. Если это дружеские отношения, то это должно быть такое теплое человеческое влечение к другому. У нас должна присутствовать в любых отношениях способность идентифицироваться с полуролевой идентичностью нашего партнера, друга, сексуального партнера, мужа, жены. Что это значит? Мы должны становиться на место другого. Это и элементы эмпатии. Это и способность радоваться, когда он чего-то достигает. Радоваться, когда он испытывает оргазм, чувствует это. Быть с ним в таких отношениях, когда мы можем быть не только на своей позиции, но и на позиции другого человека. Когда мы можем понимать, что с ним происходит. И это, конечно, те отношения, когда мы стараемся изо всех сил понять и себя, и другого, привнося и себя, и другого в эти отношения. Но мне кажется, это настолько непросто, потому что, действительно, как только мы начинаем говорить про отношения пары, мы упираемся в детство, мы упираемся в детско-родительские отношения. И, похоже, пока человек не поймет, с каким багажом он пришел, в эти взрослые отношения, он регулярно будет скатываться к старым формам, к старым очень детским. И если два человека, две...
И обе эти положения регулярно...
попадают в какие-то свои старые травмы. Они в этих травмах очень маленькие, и они не способны замечать, что происходит с другим. Ну вот представьте, вы пришли сегодня на группу с утра, например, и вас, не знаю, кто-то обидел. Или вы хотели с кем-то обняться, а он вас обнялся с вашей подругой. Или тренер на вас строго посмотрел и сказал, ну что, будешь опять? И у вас сразу сердце обрывается, как будто мама когда-то в детстве вас как-то вот обесценила, унизила. И вы не понимаете, но вам уже нет, 25, не 40 лет. Вот. Или Наташа сказала, где Виталий, где Валентин на лекции, почему они глазами не смотрят и слушают. Вот. В общем, что-то произошло, и вы не заметили, как вы стали маленьким ребенком, 5-3-летним. И вот вы приходите к своему терапевту. А терапевт, например, тоже был огромным, и он тоже человек. И на него, например, другой участник группы тоже напал. Говорит, что ты думаешь, что он этот самый, да? Так вот, нет, я самый умный. Ну или как-то его там травмировал. И он смотрел на чью-то сессию и ответствовался всей душой, и тоже впал в депрессию. И вот сидят взрослый 10-летний терапевт и маленький 3-летний клиент. И как вы думаете, что они могут дать друг другу? Ну вот в таком возрасте это поиграть в ролевую игру какую-нибудь, да, там. А ты видишь во мне мужчину, а ты замечаешь во мне женщину. Ну, знаете, игра мальчики-девочки, там, прилюбители. Или можно еще понижать друг на друга. Или можно заморозиться и вообще ничего не говорить. Потому что регресс, к сожалению, как и многие другие защиты, механизм неосознаваемый. А если перевести это на человеческие отношения, иногда ваш муж приходит, и он в регрессе. Ну, не знаю, вы на целый день ушли на работу. Вы на 2 недели уехали на интенсив. Что вы там делали, непонятно. А если у него такой тревожный тип привязанности, то он ревнивый, то он все время боится. Он видит вас и ждет, что вы, какой вы сигнал ему отправите. А вы, например, вся такая или такой с интенсивом приехали, у вас душа открыта, как у дзенского монаха, вы любите весь мир, и вы не говорите ему, того, чего он ждет. Ну что, я очень скучала, я очень скучала, мне тебя не хватало, мне там было тяжело. Вы еще, так сказать, довариваете. Вы ведете себя очень странным образом. И ваш партнер понимает, все, не любит. И начинает к вам приколупываться. А чем больше он к вам пристает и говорит, ну да, там деньги потратил, там, хорошо ли тебе там было? А вы говорите, очень хорошо. Вообще так классно, домой не хотела возвращаться. И он понимает точно, он попал. Все, жена пропала или муж пропал, он точно в кого-то влюбился. А почему? Потому что мы перестаем быть чувствительными к партнеру. И здесь на интенсиве мы все становимся уязвимыми. Мы часто попадаем в регресс, в детскую позицию. Мы все часто бываем здесь маленькими. Потому что мы здесь очень много открываемся. И экология заботы о себе заключается в том, чтобы помнить, что наши близкие здесь не были. И если мы можем, ну как про это хотя бы вспоминать, если мы можем учитывать, ну, что они были без нас, что им тяжело, что им плохо, и что они очень хотят от нас близости и подтверждения того, что мы нужны. Те, которые цепляются, будут цепляться. А те, которые дистанцируются, они сделают лишь, что они не заметили, что вы приехали. Ну, там, забудут вас из аэропорта встретить, например. Ну, или там еду не приготовят, в магазин не сходят. Но это все про то, что это люди, ваши близкие, нуждающиеся в вас. Потому что вы им очень нужны. Но тот способ, который они выбирают вам сказать о любви, он очень кривой. И поэтому здесь, на интенсиве, мы пытаемся увидеть за разными сигналами. За сексуально-эротическими, типа «пойдем с тобой на море погуляем», за обнимашками, за предложением вместе поужинать, за какими-то групповыми поддержками. Мы учимся видеть с этими разными, и даже за тем, что человек говорит, я хочу с тобой общаться, ты мне не интересен. Мы учимся видеть за этим потребность в близости. И те разные языки, которые люди используют, не очень хорошие, не очень, может быть, понятные. Но все это про нашу сильную нуждаемость в близости. И все нейроисследования говорят, мы в одиночку не выживаем. Если у нас нет близких людей, если у нас нет дружеских, профессиональных, любовных отношений, мы умираем как люди. Ну, мы можем функционировать, работать, зарабатывать деньги, ну, что-то делать, но мы при этом перестаем быть людьми. И поэтому то, что отличает нас от всех, это наша способность быть в близких отношениях. Когда один со своей уязвимостью, со своими страхами, тревогами, неуверенностью, но очень честно, рискует, открывается, идет навстречу другому. И когда другой тоже со своими страхами, уязвимостью, неуверенностью в себе, со всеми своими предыдущими травмами и отвержениями, от мамы, папы, учителей, одноклассников, парней, девушек, он тоже открыто идет, и они делают шаг навстречу друг другу. И они очень много рискуют, эти два человека, потому что любовь не случается или нет, дружба не случается или нет. Но если они рискуют и пробуют меняться, пробуют видеть себя и видеть партнера. Когда они видят эти основные движения, которые показывала Бригитта, делать шаг навстречу, что-то давать, что-то брать, обмениваться, отходить. Когда этот танец становится здоровым, эта пара может жить и 50, и 75 лет. И если у них сохраняется интерес друг к другу, способность становиться на место другого, ответственность, нежность, тепло, эти люди могут быть очень счастливы. И еще вчера вечером очень хотела прочитать проповедь. Да, мне прям вот второй день хочется читать проповедь, но хоть ходила лучше. Но я понимаю, что время заканчивается. У нас остается всего 2 дня. Я хочу просто попросить вас, попробуйте быть открытыми. Попробуйте замечать и себя, и другого. Попробуйте держать ваше сердце не на замке и зубы не наточенные. А скорее наоборот, попробуйте делать шаги навстречу друг другу. И вы увидите, что даже за 2 дня может произойти чудо. Чудо, связанное с тем, что вы станете чуть ближе к каким-то интересным, важным, значимым для вас людям. Берегите друг друга.